«Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». И я бы в начале этой программы хотел сказать два слова. Признаюсь, что эта программа выходит у нас в записи, и запись эта сделана в среду вечером, в среду 21 апреля. И до последнего момента казалось, что из ведущих будет только один, то есть я. А Владимир Рыжков, к сожалению, попал к нашим правоохранительным, так называемым правоохранительным органам. Я не знаю, что они охраняют, какое право. Вот. И это, я просто считаю своим долгом высказаться на сей счет и сказать, что, с одной стороны, я испытываю радость, что его выпустили все-таки оттуда. С другой стороны, конечно, это возмущение, поскольку мы ни на чем не основанное обвинение в организации этого митинга на основании одного ретвита. Вопрос, конечно, совершенно риторический, доживем ли мы когда-нибудь до правового государства, но очень бы хотелось. Вот, собственно говоря, это я хотел сказать в начале, и чтобы наши слушатели учли, что мы не знаем, мы пишем в среду вечером, в четверг утром будет суд, и мы не знаем результат, безусловно, конечно же, этого суда, и поэтому, когда эта программа выйдет в субботу, мне бы очень хотелось, чтобы Владимир Рыжков мог тоже ее услышать, как и вы, уважаемые наши слушатели, а не слушать охранников и есть баланду. Ну вот, а теперь начнем. «Цена победы». У нас сегодня Владимир Рыжков, соведущий, я Виталий Дымарский. Теперь время все-таки представить нашего гостя, доктора исторических наук. Ой, все время путаю, старший или главный?
Ведущий,
ну вот, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалев. Борис Николаевич, наш один из наших самых любимых гостей. Вот. И вы знаете, у нас получается такой уже даже сериал небольшой. Борис Николаевич несколько раз уже нам рассказывал об использовании немцами в их пропаганде на территории Советского Союза, когда они были в роли оккупантов, советских, ну, российских, русских, я бы даже сказал, имен, да, звездных. Говорили о Достоевском в немецкой пропаганде, об Ахматовой, о Зощенко. О ком еще?
Они здравствовали же тогда, и более того, Зощенко писал антифашистские пьесы, писал рассказы о партизане Германии, и несмотря на то, что он был одним из весьма заметных авторов антифашистской пропаганды, гитлеровцы, нацисты активно использовали его творчество, ну, естественно, 20-х годов, для изображения мещанина, которого они трактовали в таком широком смысле. С этого
для, в общем, если говорить, обобщать, для критики советского режима.
Совершенно верно.
Для критики советского режима, который Зощенко над ним тоже хорошо поиздевался, поэтому его использовали. И вот сегодня пришла очередь, подоспела очередь Александра Невского. Это так, но мы сегодня, правда, будем говорить, наверное, с обеих сторон, нет?
Если говорить об Александре Невском, Александр Невский – это наше все. С одной стороны, в этом году мы торжественно отмечаем ему 800-летие. А с другой стороны, мы знаем, что Александр Невский лет 10 назад был именем России. Мы также знаем, что в этом году москвичи поставили его сражаться вместе с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским.
Ну, вы знаете, Борис Николаевич, я вас перебью буквально на 15 секунд, потому что сейчас выходит новый номер журнала «Дилетант». Вот, и я там осмелился в своей там заметке, которая открывается номер, написать про Александра Невского и назвать его героем по вызову.
Хорошее выражение, герой по вызову, но все-таки...
Вот, когда он понадобится, о нем вспоминают, когда он нужен.
Можно об этом поговорить в том числе, но ведь в этом году идет целый комплекс научных конференций в Великом Новгороде, во Владимире, в Санкт-Петербурге. За этими крупномасштабными проектами стоит небезызвестная фирма «Норильский никель». Стоит Новгородский музей, Владимирский музей, Российская академия наук. Пытаемся посмотреть на Александра Невского, первое, как на подлинное историческое лицо, второе, как некий духовный образ Святой Русской Православной Церкви, и третье, наверное, самое интересное, как на миф, как на образ, как на некую, не побоюсь этого слова, сказку, которая время от времени преподносится восторженным потребителям. Занимаясь нацистской пропагандой, мне казалось, что после небезызвестной листовки «Долой Сталина за дело Ленина, за ленинский социализм» меня уже ничего удивить не сможет. Но благодаря подвернувшемуся случаю организацию в Новгородском музее конференции по Александру Невскому, я сам для себя решил посмотреть, а вот все-таки мой герой, сражался ли он только с одной стороны, или он оказался по обе стороны фронта, где Александр Невский сражался против Александра Невского.
И то есть по обе фронта, по обе стороны пропагандистского фронта.
По обе стороны пропагандистского фронта. И здесь я хочу рассказать одну старую древнюю историю. В далекие-далекие времена еще Советского Союза, ну, тогда, когда еще Егор Тимурович Гайдар трудился в журнале «Коммунист», читал я книгу воспоминаний участников битвы за Ленинград. И эти люди говорили о том, что, мол, перед тем, как начать боевые действия, ну, мы говорим о событиях зимы 1944 года, им всем показывали небезызвестный советский фильм «Александр Невский» с Черкасовым. Вот это великолепное произведение Сергея Эйзенштейна.
Да, о котором тоже есть что рассказать.
Что, мол, фильм настолько талантливый, настолько гениальный, что он сейчас, ну, мы говорим о реалиях 60-х годов прошлого века, в Германии, Западной Германии, запрещен. Как произведение не просто антифашистское, а даже антинемецкое. Позднее, уже во времена перестройки, я нашел другой материал, где автор высмеивал это утверждение, заявлял, ну что мы ахинею-то несем? Германия вполне демократическое государство, и, естественно, такие исторические фильмы, как «Александр Невский», совершенно спокойно могли показываться всем желающим, и ни о каком запрете на этот фильм речь не идет. Каково же было мое удивление, когда я послал запрос коллегам в университет Карлсруэ. И мне коллеги ответили. Более того, они сослались на монографию немецкого автора Штефана Бухлоя о том, что да, в 50-х годах прошлого века, а книга посвящена цензуре во времена Конрада Аденауэра, причем специальная комиссия, которая рассматривала все художественные произведения с Востока, в первую очередь фильмы, запретила к показу на территории Федеративной Германии 130 фильмов. Причем под запрет попали «Тихий Дон», «Максимка», фильм про по Станиковичу, и, да, наш, вот тот самый наш фильм «Александр Невский», с гениальными советскими актерами. Причем вот этот самый фильм «Александр Невский», который какое-то время после заключения пакта между Молотовым и Риббентропом, ну, мягко говоря, стал не вполне популярным. Его, мягко говоря, стали отодвигать на второй, на третий экран, и даже небезызвестный режиссер Довженко размазал этот фильм, что называется, по стене. Ну, понятно, что как только началась война, мы берем самый первый боевой киносборник, который выходил еще не в блокадном Ленинграде, и что мы видим в этом первом боевом киносборнике? Один из первых сюжетов называется «Сон», когда Адольфу Гитлеру является утопленник, тот самый немецкий рыцарь, который заявляет о том, что они принимают Гитлера в почетные утопленники, что их тогда разбил князь Александр Невский. Ну, а согласно далее актерской задумке, Гитлер хватает какой-то там меч и на фоне кадров фильма Сергея Эйзенштейна пытается бороться с русскими дружинниками. То есть, да, вроде бы посыл однозначно: Александр Невский не просто историческое лицо, не просто исторический герой, не просто полководец. Он воюет с немцами. Он воюет с тем, что в Германии называется «Дранг нах Ост», «натиск на восток». И, следовательно, можно было наивно предположить, что нацистская пропаганда никоим образом этот светлый лик не использовала. Но это оказалось совершенно не так. И, может быть, у вас есть вопросы?
Да, у меня есть вопрос. Скажите, а вот эти 130 фильмов, запрещенных при Аденауэре, скорее всего, это подавалось как борьба с коммунистической идеологией в рамках «Холодной войны». Но ведь фильм «Александр Невский» там нет никакой коммунистической идеологии.
И при этом этот фильм значится как антинемецкий. Я долго не мог понять, почему пострадал бедный фильм «Максимка». Помните про маленького негритенка, которого русские моряки, фильм середины 19 века, фильм, где играет блестящий молодой красавчик Вячеслав Тихонов. И то этот фильм был запрещен, но из-за ярко выраженной антиамериканской направленности. Ну а фильм «Александр Невский» объявили германофобским, заявили, что ложно и подло изображена роль католической церкви, и что вообще этот фильм является махровой советской коммунистической пропагандой, поэтому нельзя его показывать немцам. Кстати, что касается уже упоминавшегося фильма «Тихий дон», там есть несколько кадров в нем, очень мало в общем фоне, но показывающее, как казаки врываются в какой-то прусский городок, ну и там с размаху сабельками рубят немецких солдат. Ну, хотя фильм, я говорю о событиях 1914 года, тоже оказался тогда в Западной Германии.
Но здесь, мне кажется, надо еще все-таки напомнить нашей аудитории, что фильм снимался, Александр Невский, я имею в виду, не к войне. Фильм снимался в 1938 году, да, вышел на экраны, когда войной еще, ну, кость пахло, конечно, но никто не мог предугадать, да, войну и такую войну. И он выходил действительно как пропагандистский и как антигерманский, это безусловно, как антифашистский, я бы даже сказал.
И всячески подчеркивалось, причем эта информация была нашими историками найдена в каких-то дичайших конспектах Карла Маркса, где Карл Маркс с восторгом отзывался об Александре Невском, о том, что он какой молодец, и как он этих негодяев, подлецов, рыцарей бил безжалостно. Ну, для Советского Союза, кстати, это характерно, притянуть цитату из классика, лучше всего, конечно, из Сталина, можно из Ленина, из Карла Маркса, но для подтверждения особой героичности вот того человека, о котором сейчас у нас с вами пойдет речь.
Да, здесь, знаете, может быть, интересная такая деталь по поводу фильма. Когда, почему, собственно говоря, Эйзенштейн снял Александра Невского? К этому времени, к 1937 году, его обвиняли во всех грехах Эйзенштейна. Его даже объявили троцкистом. И он понимал, что ему нужно снять какой-то патриотический фильм, который, значит, вот его оправдает в глазах власти. И ему дали такую возможность и предложили на выбор три сюжета. Первый сюжет – Минин и Пожарский. Второй сюжет – Иван Сусанин. И третий сюжет – Александр Невский. Он пошел советоваться к Михаилу Рому. И Ром говорит, ну, конечно, бери Минина и Пожарского. Все-таки, говорит, 17 век, хоть что-то известно. Но Эйзенштейн говорит, нет, я возьму Александра Невского. О нем ничего не известно, и мне ничего не смогут предъявить, что я что-то там сфальсифицировал в истории.
Да, это правда. Об Александре Невском мы знаем, может быть, больше, чем о других героях 13 века, но несоизмеримо меньше по сравнению с героями, которые будут жить, будут творить свои дела через 300, через 400 лет, ну, да, позднее, чем он.
Поэтому, в общем-то, можно сказать, что образ Александра Невского, вот сегодняшний образ Александра Невского в нашей исторической памяти, это фактически образ, созданный Эйзенштейном.
В значительной степени да, но когда мы смотрим на реалии немецкой пропаганды, становится ясно, что образ Александра Невского как образ, который был, знаете, таким во многом глубинным. Что значит глубинным? То есть образ Александра Невского вызывал позитивные эмоции не просто у власть имущих, а у абсолютного большинства населения. Это видно даже по каким-то бытовым названиям храмов, бытовым названиям некоторых артефактов, связанных с памятью этого князя, жившего так давно от нас. Поэтому, если говорить об Александре Невском, то первые упоминания о нем в немецкой пропаганде относятся к лету 42-го года. С чем это было связано? Ну, это была нормальная реакция немецких пропагандистов на появление некого нового комплекса советских орденов. Орденов Александра Невского, орденов Суворова, Кутузова, далее Ушакова, медали Ушакова, орден Нахимова и так далее, и так далее, и так далее. И немецкие пропагандисты с таким возмущением восклицали: ну, давайте посмотрим, как по-варварски Сталин относился к русскому народу. Сколько плохого для русского народа сделали большевики? И для чего они теперь хватаются за святые образы настоящих русских патриотов, например, за образ Александра Невского? Мы не сомневаемся, писали немецкие пропагандисты, что будь Александр Невский жив сейчас, он бы стал бы хиби, он бы стал добровольным помощником, он, если будь возможность, пошел бы и сражался плечом к плечу с вермахтом за освобождение своей родины от ига проклятого жидобольшевизма.
Так, спасал бы тевтонов из Чудского озера.
Это весьма стыдливо, и я бы сказал, весьма интеллигентно замалчивалось, хотя подчеркивалось, что, ну, Александр Невский был человеком очень образованным, в немалой степени европейской культуры, и многое то, что ему приписывается антинемецкого, является подлой и гнусной выдумкой большевиков, которые иногда говорили правду. По крайней мере, они говорили некие вещи совершенно искренне. И здесь неким я бы назвал таким вторым тезисом пропаганды со стороны гитлеровцев я хочу назвать возвращение тем книгам, к тем энциклопедиям, которые выходили в Советском Союзе в 20-е годы. И в частности, речь идет о малой советской энциклопедии, которая весьма массовым тиражом вышел этот том в 1929 году. Ну вот, могу даже зачитать некие пассажи из такой, знаете, редакционной статьи из газеты «За Родину». Мол, в этой энциклопедии Иосифу Сталину уделено 420 строк. Также очень много уделено Семену Буденову. Кто восславляет Сталина, кто восславляет Буденова? Некто Вайс, некто Вольфсон, Каганович, Кон, Кассиор, ну и для приличия Крупская и Демьян Бедный. А вот какие 13 строк посвящены Александру Невскому. Александр Невский княжил в Новгороде, оказал ценные услуги новгородскому торговому капиталу, отстоял для него, для торгового капитала, побережье Финского залива. Александр достает себе ярлык в ордена «Великое княжение», умело улаживал конфликты русских феодалов с ханов, подавлял волнение русского населения. Это вот все, что было сказано в этой энциклопедии про Александра Невского.
Слушай, вот, но за это памятники не ставят, по-моему.
Да, вот о чем писали господа Вайсы, Вольфсоны и Кагановичи в малой советской энциклопедии. Вот что.
Это происки сионизма, мне кажется.
Это происки сионизма, это происки жидобольшевизма. Мол, а сейчас они готовы записать Александра Невского чуть ли не в вожди Коминтерна. Конец цитаты. То есть здесь мы видим, они рассуждают как? Вот сейчас большевикам хреново. Вот они готовы поднимать из гроба, отовсюду, откуда можно, людей, образы, символы, приятственные русскому человеку. Вот один из них Александр Невский. Поэтому они сейчас его подняли, но если вдруг произойдет чудо, и большевики задержатся у власти, если каким-то образом им станет лучше, они, конечно, забудут про Александра Невского. Они забудут про Александра и снова выкинут его на помойку.
А где это все распространялось, вот эти все измышления нацистской пропаганды?
Всей оккупированной территории Советского Союза.
Газеты и так далее.
Это брошюрки, это журнальчики, это и «Северное слово», это и «За Родину», это и «Речи», «Новый путь», «Орловская», «Смоленская», «Псковская», «Таллинская газета». Больше всего меня поразил один из тезисов немецкой пропаганды. Кстати, почему-то его в первую очередь начали раскручивать в Центральной России, в частности, в Орловской газете «Речь», о том, что культ Александра Невского – это первый шаг к реставрации монархии в России. Когда императором будет провозглашен Иосиф I. Что таким образом Сталин, возвращая погоны, возвращая русский дореволюционный орден, до революции был орден Александра Невского? Был. Сейчас есть орден Александра Невского? Есть. Следовательно, мы видим, что Иосиф Сталин мечтает содрать с себя френчик, напялить на себя что-то, вышитое золотыми галунами, увесить себя бриллиантовыми звездами и провозгласить себя императором. А почему?
Про корону не забудьте только.
Ох, это ж святое. Да. И скипетр, и держава, и корона. Так что в этом отношении Иосиф I у нас есть новый российский царь-император, царь-батюшка, как хотите, так и называйте.
Борис Николаевич, Володя, мы следим за временем, я так думаю...
У нас еще есть минута.
У нас есть минутка, давайте я, может, успею только вопрос задать, а уже потом тогда перейдем на вторую часть нашей сегодняшней программы. А вопрос вот какой. Вот вы сейчас сказали, что дореволюционный орден Александра Невского. Если говорить серьезно, то все-таки Александр Невский, как герой такой национальный, да, он все-таки порожден не большевиками, да, Он существовал и до революции. И, говорят, находят вообще сейчас документы, что его там, значит, с почестями вспоминали там, по поводу его столетия, его, значит, смерти и так далее, да? А, то есть все-таки там что-то есть в его героической биографии. Вот на этом вопросе...
Давайте, Виталий, мы
да, на этом
уйдем,
вопросе мы остановимся.
Уйдем на короткий перерыв, а Борис Николаевич вот после перерыва...
Обдумает вопрос, обдумает ответ.
Да, да, да.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский. Мы ее ведущие. И еще один ведущий у нас, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Николаевич Ковалев, наш сегодняшний гость. И говорим мы о противостоянии двух Александров Невских в двух пропагандах, да, советской и германской, во время Второй мировой войны. Борис Николаевич, был вам вопрос, да, собственно говоря, что не большевики, не только не большевики, может быть, да, создавали первый образ героический Александра Невского, он все-таки существовал как-то в исторической памяти России, да?
Может быть, я не буду говорить о событиях там 14-15 века, я не считаю себя специалистом в этом период. Но уже 16-й, 17-й, 18-й век, тем более 19-й, Невский на слуху. Недаром его считают верховным покровителем новой имперской столицы. Недаром Петр I занимается перевозкой его останков, его мощей в новую столицу на Неве. То есть почитание Александра Невского, некого защитника, оборонителя, которого воспринимают то князем справедливым, мудрым, то воином смелым, успешным, то даже монахом, а он, как известно, принял подстриг перед смертью, то есть некое духовное начало нашего государства. Это своего рода культ личности Александра Невского существовал на протяжении многих веков, разве что был несколько провален после 17-го года, 1917 года, но во второй половине 30-х годов вновь успешно возрожден в тех реалиях, в которых оказалось наше государство перед началом большой войны, я имею в виду перед началом и Второй мировой войны, и Великой Отечественной войны.
Да, у меня вопрос. Вот вы рассказывали в первой части программы о том, как ловко гитлеровцы пытались, с одной стороны, дискредитировать Невского, показать его как такую инструментальную фигуру, с другой стороны, дискредитировать Сталина, что вот, мол, Сталин играет этой фигурой. С третьей стороны, бросить тень на самого Сталина, что вот он возрождает эти, значит, имперские символы, потому что сам мечтает стать царем. А кто все это делал? У нас есть знания. Это делали немцы? В это трудно поверить. Вряд ли они разбирались, чем Александр Невский отличался, скажем, там, от Ивана Третьего. Или это наши коллаборационисты помогали?
Если говорить о вычисленных мной некоторых авторов тех статей, которые я привожу. Вот, например, редакционная статья господина Петрова, это газета «Новый путь», то господин Петров до 1941 года возглавлял газету «Псковский колхозник». Следовательно, в данном конкретном случае мы видим замечательную политическую проститутку, которая вначале воспевала человека с большими усами, а потом начала активно воспевать человека с маленькими интеллигентными европейскими усиками. Для того, чтобы понять по некоторым карикатурам, да, в немалой степени это наши или советские журналисты, то есть люди, имевшие опыт работы в советских периодических изданиях, или которые хотели работать журналистами. Но нельзя забывать и о том, что в особенности применительно территории Северо-Запада, Прибалтики, было немало немцев, немецких офицеров, которые в совершенстве владели русским языком, которые заканчивали русские гимназии. И как, ну, в конце концов, тот же самый Альфред Розенберг был подданным Российской империи. Так вот, эти немецкие офицеры тоже вполне владели, ну, скажем так, комплексом героев России, почерпнутых ими зачастую из русского гимназического курса. А ведь Александр Невский еще был героем такой масс-медиа, немножко лубочной литературы. То есть это была фигура, которую хорошо знала и деревня, которую знал и небогатый элемент городов. То есть, по крайней мере, уровень его узнаваемости был весьма-весьма велик и существенен. Поэтому эти ребята, ну, весьма свободно оперировали своими знаниями, доказывая в первую очередь самый главный тезис: Александр Невский наш. И с весны 43-го года появляется огромное количество материалов, в которых проводится параллель между генералом Власовым и Александром Невским. В некоторых материалах генерала Власова прямым текстом однозначно называют как своего рода реинкарнацией Александра Невского в 20 веке, что мы под знамена освободительного движения за новую национальную Россию, как нас учил Александр Невский, и как он боролся за свободу и независимость нашей Родины. Здесь иногда казалось, что уже и немецких рыцарей переименуют в жидо-большевиков, ну, впрочем, далеко не всегда.
Я как раз, Борис, хотел спросить вас, но это же совершенно какой-то умопомрачительная эквилибристика. Мы-то знаем Александра Невского как победителя шведов и как победителя немцев. Как немцам удавалось обойти вот эту антинемецкую деятельность Александра Невского?
Они уверяли, что она выдумана, что она преувеличена, что на самом-то деле были конфликты, но были и некие процессы замирения. Надо вспомнить небезызвестную книгу «Новгород. Западный столб немецкой Ганзы», где доказывалось, что в городе исконно немецкой культуры, близкого к немецким торговым городам, ну, русский князь по определению не мог с пренебрежением относиться к тем, кто был в то время лучшим другом вот этих самых северных русских народоправств. То есть мы, уверяли немецкие пропагандисты, являемся сторонниками русского национального движения. Мы боремся с проклятым интернационалом, мы боремся с жидобольшевиками, а Александр Невский, как человек исконно русский, как человек православный, является нашим союзником, является нашим героем. Ну, а все вот эти боевые киносборники, все вот эти рисунки, где изображались там рядом стоящие Невский, Суворов, Чапаев, ну, которые вели как будто бы набой красноармейцев, всячески высмеивались, придумывались какие-то пошлые анекдоты, что, мол, вот Александру Невскому за работу по воспитанию красноармейцев через фильм жидовского режиссера Эйзенштейна там присвоено звание старшего политрука. Вот, там Ивану Сусанину еще кого-то там Иван Сусанин, старшие сержанты парашютно-предательского дела. Оказывается, на чертовом мосту крикнул: «Ребята, впереди спасение, за нами товарищ Сталин». Ну и, естественно, то же самое писалось применительно Александру Невскому. То есть высмеивались все вот эти попытки советских пропагандистов. Ну, может быть, несколько представить его как одного из участников вот этой самой огромной страшной.
Борис Николаевич, я хочу задать вам вопрос такой, в какой-то мере, может быть, даже и актуальный. Вот мы сейчас смеемся, когда вы рассказываете, да, о том, что рассказывали германские пропагандисты. А как это воспринималось теми, на кого она была рассчитана? Как она воспринималась населением вот этих оккупированных территорий? Они это всерьез воспринимали? То есть да, любая глупость может найти своего слушателя, да?
Да, я еще хотел добавить, Борис Николаевич, что все-таки вот речь-то идет о регионе, который вы хорошо знаете. Это Новгородская земля, Псковская земля. Это те земли, которые, ну, идентичность которых в значительной степени связана с именем Александра Невского, и которые, конечно, уделяли ему особое внимание и в школах, там, и в семейных разговорах, и так далее, и в народном творчестве. Они-то как все это воспринимали? Псковичи, новгородцы?
Если говорить о хронологии вот тех самых газет, наверное, я сейчас не смогу вам ответить о том, какова была реакция читателей на конкретную статью про Александра Невского. Но с уверенностью могу сказать, что если мы говорим о газетах лета 43-го года, конца 43-го года, тогда, когда реалии нацистского оккупационного режима были уже на протяжении более чем 2 лет, но, как пелось в одной частушке, посвященной одной из указанных мной газет, «Лучше северного слова на потирку не найти». Когда газеты в первую очередь рассматриваются, мы, кстати, об этом с вами говорили, как крайне дефицитный материал для самокруток, как для того, чтобы в конце концов на них можно между строчек что-то написать, в прямом смысле этого слова. То есть, более того, мне кажется, что обращение не только к Александру Невскому, а к историческим образам, это уже до какой-то степени бессилие. То есть это вот та самая политика, немножечко попахивающая уровнем детского сада «дурак сам дурак». Когда нацисты, гитлеровцы, оккупанты, которые, естественно, никакого освобождения нашему народу не принесли, когда вопиющие факты уничтожения еврейского населения, цыганского населения, советских людей, массовые все эти расстрелы, жестяная горка, это все было хорошо известно. Но не писать же об этом, не говорить, не разъяснять, почему вот людей там убивают, расстреливают, почему вот отбирают последнее. Гораздо легче уйти в такую немножечко пустопорожнюю историческую болтовню. И недаром вот в 44-м году, когда совсем хреново стало, начали публиковать уже выдержки из «Каштанки» там Чехова, из рассказов там, или «Душа и маска» Шаляпина, из «Номера в номер» идут эти километровые публикации. То есть когда уже говорить нечего. Поэтому население к подобным изысканиям, и я бы сказал, конструкциям, относилось, ну, мягко говоря, скептически. Но я еще в одном вопросе увидел образ Александра Невского. И эти вопросы связаны с европейскими странами. Для немецкой пропаганды характерен тезис о том, что вся цивилизованная Европа борется с игом жидобольшевизма. А если идут рассказы о союзниках Третьего Рейха, о странах, находящихся под контролем Третьего Рейха, берем, например, город Париж, Русская Православная Церковь. Кому там посвящена в Париже? Александру Невскому. Надеюсь, вы бывали в Софии, в Болгарии, Владимир?
Да, да.
Кафедральный
Я собор. Тоже был.
Да. Центральный кафедральный собор России, в Софии кому посвящен?
Александру Невскому.
Александру Невскому. И, следовательно, когда в той же самой газете «За Родину», «Северное слово, речь», идут какие-то публикации о Болгарии, как о союзнице Третьего Рейха, то всячески подчеркивается, что Центральный собор Александра Невского, в каком он порядке, насколько он является местом поклонения для всех болгар, славяне, православные. Ну и, естественно, в свою очередь, гитлеровцы таким образом пытались примазаться к почитанию Александра Невского, а что, кстати, являлось полной правдой со стороны своих действительных тогда союзников. Пожалуйста, вот и такие материалы можно было встретить, когда образ Александра Невского восславлялся, прославлялся не напрямую, а восславлялся и прославлялся, ну, что называется, косвенно, опосредованно.
Понятно. Борис Николаевич, хотел вас назвать Александром Невским уже, так часто мы повторяем это имя. Борис Николаевич, а советская пропаганда использовала какие-то исторические, героические образы в свою пользу, немецкие, германские, скорее сказать?
Ой, был такой очень неплохой советский исследователь, исследователь пропаганды, действующий, кстати, пропагандист Басистов. Он описывает, что в 1941 году весьма активно использовался образ Отто фон Бисмарка, который показывал на карикатуре пальцем на Гитлера как на некого мерзкого карлика. Ну и говорил о том, что он, по сути-то своей, является несчастным дураком, который приведет Германию к краху. Далее, кстати, вот в самом начале нашего разговора мы упоминали первый боевой киносборник. Ну, там, правда, не немецкий образ, а французский образ. Сразу же после утопленника, который немецкого рыцаря, который зачисляет Гитлера в почетные утопленники, появляется главный французский герой Наполеон, который тоже высмеивает Гитлера за попытку повоевать с Россией, повоевать с теми, кто столь безжалостно боролся с ним в XIX веке. Далее тоже были сюжеты, связанные с, ну, скажем так, с образом немецких солдат Первой мировой войны. События, ну, как мы знаем, был своего рода культ Пархоменко в Советском Союзе. Это борьба против немцев на Украине вот в годы гражданской войны. Ну, тоже как бы использовался образ вот тех самых немецких солдат, которые с треском были изгнаны за пределы великого государства и биты, ну, русскими, украинскими и иными революционными полководцами. Ну, естественно, начиная с Александра Невского и заканчивая лично товарищем Сталиным.
Понятно.
Борис Николаевич, а вот вы упоминали про то, что как они косвенно использовали соборы Александра Невского в Европе, да. А пытались они как-то использовать наших священников и церкви, и общины вот под тем же углом зрения, через святых, через святыни, через великую славную Русь и так далее.
Да, и эта работа шла параллельно. Почему? Потому что, с одной стороны, всячески подчеркивалось то, что Гитлер способствует открытию новых церквей. Особую роль в этом играла Псковская православная миссия. Но священники Псковской православной миссии, в особенности, понятно почему, на северо-западе, подчеркивали, что как зверски, как подло, как гнусно вели себя большевики в Александро-Невской лавре. Как они изгалялись над русскими православными святыми вообще и над останками Александра Невского в частности. Что чуть ли останки Александра Невского скармливались там бродячим собакам, над ними глумились пархатые комсомольцы, над ними и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, есть тот самый сюжет, который, по большому-то счету, советская пропаганда всегда замалчивала. Александр Невский – русский, православный, святой. Тогда как для нисколько вот этих немецких журналистов, я благодарю вас, кстати, за ваш вопрос, а именно за, вот через уста вот этих священнослужителей подчеркивалось, что вот мы видим, что то, что было наше все, наше духовное составляющее, оно же осквернено. Храмы наши закрыты, наши святыни поруганы, и в них, в этих самых святынях, среди поруганных святынь, в том числе и он, наше все, Александр Ярославич, Александр Невский.
Борис Николаевич, а такой еще вопрос. Кто кому отвечал в какой-то степени, да? Потому что, в общем-то, то, что советская пропаганда начала прибегать к образам святых, к образам героев исторических и так далее, это было для нее не свойственно до войны, да? Она все-таки, она не к Ленину, получается, что она не к Ленину взывала и апеллировала, а к Александру Невскому. И немцы то же самое, да, значит, взялись, вот как сейчас отвечая на вопрос Владимира, вы сказали тоже, через святых, через священнослужителей и так далее, опять же, тот же Александр Невский и так далее. Это был ответ немцев на советскую пропаганду или советская пропаганда отвечала немцам, вот, перестроившись на, вот, как Володя сказал, на Святую Русь вместо коммунистической Руси, России?
Скорее, все-таки первично советская установка 41-го года. Я уже несколько раз подчеркивал, что тот самый боевой киносборник – это июль 41-го года, то есть еще даже Ленинград не в блокаде. И вспомним небезызвестное выступление Сталина 7 ноября, где тоже уже звучит,
конечно, да,
в адрес глубоких исторических. Вспомним, как в русских православных храмах собираются пожертвования на авиаэскадрилью и танковую колонну Дмитрий Донской и Александр Невский. И в любом случае даже американские зрители, зрители документальных фильмов видели, как иерархи русской православной церкви приезжают в части Красной Армии, передают им самолеты, передают им танки, которые носят имена русских князей, русских православных святых. И для, хотя напрямую это не говорилось, но это было понятно, что вот мы передаем оружие, а это оружие раз передает православный священник, православный иерарх, значит, вот православная церковь таким образом. Но это еще один из сюжетов, когда иерархи возмущались в 43-м году и тоже объявляли вот такой вот сталинский поворот православной церкви подлым, гнусным, мерзким обманом.
Ну что, будем, наверное, понемногу завершать нашу сегодняшнюю программу. Борис Ковалев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Владимир Рыжков. Я надеюсь, что сегодня, в субботу, когда вы слышите эту программу, Владимир с нами. Почему я это говорю, послушайте начало нашей программы, кто не слышал. И я, Виталий Дымарский. До встречи через неделю. Как всегда, мы говорим в программе «Цена победы».
До свидания.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».